Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий сюжет нас касается вопроса другого слушателя, Антона Викторовича. Попробуйте хотя бы приблизительно подсчитать бюджет. Уважаемые ведущие, прошлым летом у вас была передача про российский бюджет. В ней Краснов сравнил его с айсбергом. Не могли бы вы посчитать на бумажке российский бюджет? Мне кажется, что считать надо как-то так. Продали нефти столько-то на среднерыночную цену, плюс еще доходы. В общем, объясните, как так? 3 года назад была цена отсечки $35, и денег хватало. А сейчас всем, кто работает в социалке, говорят, денег нет совсем, и вообще нет денег, нет денег, нет денег. Попробуйте посчитать бюджетные доходы. Я не понимаю, почему раньше накапливалось в фондах будущих поколений, а теперь только расходуется. Только не надо голословно отвечать. Воруют, что воруют, знают все, даже президент с премьером. И попробуйте как-то посчитать не по такому принципу. Берем белый бюджет, умножаем на 3 и получаем серый бюджет. А как-нибудь по-другому, поубедительней. И вот другой наш слушатель так достаточно критически пишет. Отвечу за ведущих, а то они опять нам лапши навешивают. Один раз уже навешали. По их подсчетам денег в резервном фонде должно было хватить на 5 лет ничего не делания. С какой стати? Я не поверил и полез считать сам. И вам советую. Объему добычи и экспорта можно найти в интернете. И бюджет тоже можно найти. И размер фондов тоже. Все можно найти. Никакими 5 бюджетами там и не пахнет. Денег никогда не хватало. Ни 3 года, ни 10, ни 20, ни даже 40 назад. И кто вам сказал, что мы живем за счет нефти? Да, нефтяных денег в бюджете относительно много, но в абсолютном значении это копейки. Потому что весь наш бюджет копеечный. Ну и что еще? Ну, в общем, наши слушатели могут прочесть всю эту ветку вопросов и дискуссий по бюджету на нашем форуме, а мы постараемся, значит, прокомментировать и ответить вам то, что мы думаем по этому поводу.
Ну, я хотел бы, во-первых, сразу сказать, что никаких проблем действительно к доступу к цифрам, которые существуют в официальном бюджете, такой проблемы нет. И при определенном желании по интернете все это находится, все это просматривается, анализируется. Только это абсолютно мартышкин труд, потому что никакой информации в реальных механизмах, которые существуют у нас в стране с распределением бюджета, там ответа этого нет. Он просто там спрятан. Значит, вынужден сказать несколько скучных слов про нормальное государство и наше государство. Они принципиально отличаются. В нормальном государстве исполнительная власть, которая зависит от представительной и в итоге зависит от народа, она заинтересована абсолютно, и так как у них проверяемые статьи и работает закон, судебная система, бюджетный процесс, какой основной интерес? Если вы посмотрите, что происходит в цивилизованных странах, как они ведут бюджетный процесс, они пытаются максимально повысить налоги. И не просто повысить налоги, и повысить тарифы за таможенные сборы, повысить доходы от различных видов и все это загнать в бюджет. Единственное у них ограничение существует, что при сильном повышении налогов они задавливают производство, и в итоге у них снижается известно кривая, которая говорит, что налог от прибыли в итоге должен составлять порядка 37,5%. Вот на эту кривую они в основном пытаются выйти, знаменитая регономика основана именно на этом. Так вот, загоняя все эти налоги в бюджет, исполнительная власть после этого имеет колоссальное количество возможностей. Ну, во-первых, она удовлетворяет все потребности населения, так как бюджет большой, есть возможность заткнуть социальные дыры, сделать обороноспособность страны, сделать инвестиции, поддержать телевидение, похвалить себя, украсть что-то, что немаловажно, что тоже объективно существует во всех и очень даже цивилизованных странах, что-то украсть. То есть, если у тебя большой бюджет, ты хорош, и тебе исполнительная власть. У тебя Мерседес шикарный, так сказать, офис шикарный, ты работаешь хорошо, все вопросы решаются. Это классно. При этом ты получаешь зарплату, немножко крадешь, и это называется цивилизованной страной. Что происходит у нас в феодальной стране, которая атрибутами вроде как буржуазного государства обладает в виде парламента, суда, так сказать, но тем не менее ни то, другое, ни третье не работает. не работает. Ну,
я, честно говоря, считаю, что у нас страна даже не феодальная.
Она уже
холопская. Но это,
да, она уже откатывается в рабовладельство, потому что мы идем семимильными шагами обратно в историю. Mm-hmm. Мы не идем цивилизованно от феодальной к буржуазной, а мы откатываемся от феодальной в рабовладельческую.
То есть в феодальном обществе, Саша, уж извини, ставлю 3 копейки, феодал обладал некими правами. И вассал его тоже обладал какими-то правами. Вот это самое существенное, наличие каких-то прав.
У нас было время, когда так было.
Да, но это время
прошло. Мы катимся в обратную сторону. Мы идем к феодальной, к Римской империи, где сенатором назначают коня. Или Миронова, если хотите. Или Грызлова. Или Кабаева. Собаку кони.
Каждый из них готов претендовать на роль коня Калигулы.
Что происходит в нашей стране с феодально-рабовладельческой? У нас правительство вытаскивает некую бумагу сброшурованную, в которой она перечисляет то, что она собирается тратить, в минимальных объемах от того, что надо тратить. Ну, предположим, есть заработная плата учителей, вот их какое-то количество, вот их какая средняя зарплата, вот там перемножили одно на другое, прибавили налоги, прибавили на ремонт школ, прибавили что-то и записали в статью образование. То же самое в больницах. Записали. То же самое где-то. Это я говорю про расходные статьи. После того, как записываются все вот эти вот статьи, минимальные, от которых так называемые защищенные статьи, так сказать, ну, небольшой приварочек, так сказать, там, где можно украсть, приписывается. Агропромышленный комплекс. Можно украсть? Можно. Когда ты выдаешь якобы на поддержку сельского хозяйства что-то, ясно, что ты раздаешь своим компаниям, вот источники, так сказать. И таким способом делается расходная часть бюджета, которая очень маленькая, потому что она сделана из минимальных потребностей, просто уже существующих. Что же меньше, что нельзя. Так, просто невозможно. Соответственно, под нее подверстывается доходная статья. И в этой статье указываются не все доходы, которые ты можешь выжать из государства, а только те, которые нужны для того, чтобы покрыть эти расходы. К ним относятся, опять же, налоги. И они пишутся в какой-то степени от винта. Значит, не учитывается собираемость налогов, не учитывается возможность их увеличения благодаря снижению, что, кстати, произошло достаточно случайно. Был момент, когда по экономике они сработали, снизили налоги и масса выросла. Этим даже никто не хвастается. Вот, казалось бы, этим можно похвастаться и сказать, вот мы как добились. Не хвастаются этим, мы даже не поняли, что сделали. Значит, то же самое с таможенными сборами, когда записывается минимальный объем. Почему? Потому что там можно украсть на этой разнице очень легко. Таможня по количеству денег у нас приносит столько же, сколько налоги. Вы можете убедиться, если зайдете в бюджет. И приблизительно такую же сумму приносит доход от... Записывают минимальный объем. Почему записывают минимальный объем цену на нефть? Потому что если получается сверху, то появляется верхушка, которую потом, абсолютно не нарушая никакого закона, можно или спрятать в защёчные мешки в виде фонда национального благосостояния, резервного фонда, фонда расходов на чрезвычайные ситуации и вообще сверхдоходы бюджета, которые распределять гораздо проще. Даже не нужен карманный парламент для этого. Просто ты вытаращиваешь глаза и говоришь: ну, свезло, денег чуть больше, и все. Но это еще не все. Потому что даже вот при всем этом превышении доходной части над расходной, которая на самом деле раскрадывается потом, так сказать, с колоссальным энтузиазмом, существуют такие статьи дохода, которые просто не прописываются. Например, доходы от приватизации. Которые ты можешь написать, вот такую программу доходов от приватизации, а можешь не прописывать. А можешь прописать ее через месяц после того, как бюджет утвердили. И говоришь, а вот тут созрела мысль, что вот это предприятие надо украсть. Во-первых, украли выгодно задешево, так и продали задешево, что-то положили в карман, и доходы от этого являются дополнительной частью, неучтенкой такой, гуманитарной помощью, которую вот вроде Господь Бог как-то свалился, так, скинул что-то. Вот основные принципы, поэтому, когда я говорю о том, что подводная часть айсберга в 6 раз больше, чем надводная часть айсберга нашего бюджета, я именно это имею в виду. Что это делается не потому, что, так сказать, собралась отдельная жуликоватая компания, так сказать, внутри, что само по себе отдельно. Системно сделано так, что при отсутствии законов, которые регулируют бюджетный процесс жестко, и судебной системы, которая контролирует исполнительную власть, и счетной палаты, эффективно работающей, появляется объективная возможность для воровства. Она создана. Еще раз, крадут везде. Но здесь создана система, которая работает, чтобы набрать денег теневых гораздо больше, а светлых как можно меньше. И вот это я имею в виду, а конкретные цифры, действительно их можно глянуть, я могу в чем-то ошибаться в конкретных цифрах, но вот смысл именно в этом.
Вообще предложение глянуть, оно на самом деле очень хорошо, потому что для тех, кто желает, он может пройти на сайт Министерства финансов, увидеть там действительно, так сказать, позиции, бюджет России за такой-то год, за такой-то год, за такой-то год, открыть их, эти позиции, увидеть там кучу документов и поддокументов. Там, кстати, очень интересный такой бюджет, он здесь состоит из приложений. Вот. И дальше увидеть, что в этих приложениях расписаны какие-то цифры вливания там кому-то на социальные субсидии в те или иные регионы или сборы по тем или иным регионам. То есть, короче, в совокупности вот картину представить бюджетную по этим вот документам невозможно. Их много, их очень много. Вот вроде бы ты имеешь перед собой целый ворох бумаг.
А нет систематизированной разблюдовки.
А самое, самого существенного, откуда, как говорится, берется и на что в основном тратится, и как это в пропорциях, так сказать, соотносится друг с другом, вот это вы не найдете ни за что. Вот, между прочим, я хочу обратить внимание для того, чтобы проиллюстрировать эту ситуацию, хотя бы на ту же критику, так сказать, нашего слушателя Йоды, который говорит, что вот доходы от нефти у нас в бюджете составляют относительные, так сказать, копейки. Вот вдумайтесь сами, причем при том, что страна в основном живет за счет импорта нефти, экспорта нефти и газа, и это признано даже ее руководством.
Сырьевая экономика, да. Значит, подразумевает то, что у нас 85%, так сказать, идут от продажи нефти.
Совершенно верно. И в то же время, если оказывается, что в том самом бюджете, на который, так сказать, апеллирует господин Йода, это, так сказать, всего лишь навсего копейки, то значит основная масса, она спрятана где-то в другом месте. И все знают, что она есть. Но в бюджете-то вы ее как раз не увидите. Другая иллюстрация.
Ну, Газпром платит налоги, так сказать, не потому, что полагается по закону, а то, насколько президент или премьер-министр скажет Газпрому, сколько
ну,
заплатить.
Да,
он
потому что
момент переводит.
Остальная часть, да, остальная часть у него распределяется в других совершенно местах,
другие фонды, и ты
да.
Это понимаешь.
Другой, пожалуйста, пример из той же самой серии. Ведь мы критикуем этот бюджет не за то, что он как-то там пропорционально неправильно сверстан. А за то, что как вообще он сверстан, ну, знать невозможно. При том, что как бы бумаги вот все вроде бы в большом обилии присутствуют чуть ли не на сайтах. Любой из тебе из официальных оппонентов скажет, да вы пойдите на сайт Министерства финансов, вот там
скажите,
да, сколько там макулатуры лежит. Понимаете, сравните обсуждение бюджета у нас с обсуждением бюджета в любой стране, предположим, Западной Европы, там, где существует... Ну, реально, более или менее представительная демократия. Ну, возьмем хотя бы с Великобританией. Да? Значит, вы увидите, что там, там дискутируют не в подкомитетах, сколько конкретно выделить там тому или иному региону кусочков, так сказать, бюджетных ассигнований, хотя это наверняка есть, а дискутируется по-крупному, откуда берутся бюджетные вливания, куда они в основном расходуются, то есть вот эти вот
ставки налогов,
да.
Процентные отношения между образованием и Министерством обороны.
Вот мейнстрим. И поэтому именно этот мейнстрим, когда он выясняется, что он существенно меняется, во-первых, он сразу же становится очевидным обществом, во-вторых, он выливается в социальные протесты в случае, если это наступает на права, так сказать, населения, будь то студенты или трудящиеся, что мы видим, собственно, на западноевропейских демонстрациях. Вот вы у нас где-нибудь о чем-нибудь похожем слышали? Нет.
У нас человек не может понять, какой размер пенсии он получит.
Совершенно верно. Да,
вот невозможно посчитать.
Кто-то вроде чего-то где-то, так сказать, вякает там вот в каких-то бюджетных комитетах, что-то бухтят официальная оппозиция в лице КПРФ, какую-то ахинею в свою очередь несет ЛДПР, явно, так сказать, что-то подкапывая себе какие-то бюджетные куски, как плату за молчание. Вот, в общем-то, общая картина. А общество этой общей картины не знает. При всем том наличии обсуждений якобы этого бюджета в Думе и вообще вот как представителям органов власти в больших кавычках. Знаете, вот именно этот процесс обеспечивает и закрытость бюджета, и непонимание того, на что он реально расходуется, куда деваются средства из него. Относительно вот тех же самых бюджетных фондов, вот вы мне упоминаете, что в эти бюджетные фонды якобы идет не так много денег. Я вам скажу так, что когда мы в своей передаче, кстати, впервые подняли тему вот этой вот цены отсечки и то, что идет сверх нее. Это было, да, действительно, где-то 3 года назад, когда цена отсечки составляла $35 по нефти, а цена барреля нефти где-то от 120, уверенно, шла к 150.
Ну, короче, средневзвешенная была больше 80 точно.
Нет, ну больше 80 далеко за 80. А
нет, я говорю среднегодовую, она наша росла.
Вот, да, учитывая то, что наши основные доходы, то есть мы пытались сделать анализ вот именно крупных вот этих вот финансовых потоков именно так, как и должны бы делать это, дискутировать реально в представительном органе власти. Что если у нас 85% доходов формируется от нефти, а выясняется, что только $35 идут на вот эти вот бюджетные блага, а все остальные, а остальные 3/4 доходов от нефти уходят куда-то в другое место, причем это происходит не первый год. Потому что так же происходило в 2004 году, в 2005.
Я даже должен уточнить для слушателей. 35% это $35 это то, что облагается каким-то налогом, но там есть добыча нефти,
транспортировка. Конечно, судов, так сказать.
А только что касается сверху, там нет себестоимости вообще.
Вообще, это носит
характер гораздо больше, чем то, что налог, который получается.
Поэтому логика уворовывания по газу пропорция та же. Так что логика уворовывания, поскольку он пересчитывался фактически по нефти. Поэтому логика уворовывания 5 бюджетов рядом с одним, который как-то реально скрещивался, да еще и с профицитом, она состояла именно в этом. Об этом мы, так сказать, открыто и говорили. Что за это время изменилось? А изменилось то, что сейчас вы эту цену отсечки нигде не найдете. Вот переройте, пожалуйста, навскидку весь бюджет, обсуждение бюджета, вообще вот все, что с ним связано. Опять же, учитывая, что 85% российских доходов берутся за счет торговли вот этим вот энергетическими запасами. Энергетическая сверхдержава, буду говорить словами бывшего национального лидера.
Недавними еще.
Свежими словами. Вот попробуйте узнать вот эту вот цену отсечки из вот этого вот открытого бюджета. Вот всего-навсего одну цифру. Вот сколько конкретно долларов сейчас идет на то, чтобы бюджет, а сколько сверху небюджетные фонды. То, что эта цифра есть, это 100 пудов. Это тут даже не надо сомневаться. Она существует. Механизм весь остался. А вот эта цифра где? Она сколько? Понимаете? Вот на этом месте сразу же становятся ясны все вопросы и с открытостью бюджета, и с дальнейшей возможностью его
оформления. Более того, на экономических форумах зачастую какие-то оценки этой цифры произносятся. Но они сильно разнятся, во-первых.
И это именно оценки, заметьте.
Да, и произносятся не сильно официальными людьми, так сказать, и в итоге энтская непонятка.
В заключение, просто для понимания того, что эта фишка творится не с одним бюджетом, приведу вам еще один такой полукомичный пример.
Вот да, кстати, не с одним бюджетом. В московском бюджете происходит точно такая же ситуация.
Да, разумеется, это
универсальная проблема. Москва совершенно не отличался и ничем, и Собянин совершенно спокойно нашел ни много ни мало, как 100 миллиардов на то, чтобы не заимствовать столько денег на следующий год, как планировалось раньше, и 200 миллиардов на дороги. Сделал это причем на щелчок. То есть, как бы, не то, что там поковырялся полгода и на доходы нашел, а 300 миллиардов нашел, щелкнув пальцами, сказав найти. И нашли на следующий
год. Подкладку завалили. Это при всем при том,
что демонстрация.
Да, при всем при том, что бюджет типа обсуждался в городской думе, выверялся до копейки.
Да,
30 лбов.
Он носил дефицитный характер.
Включая оппозицию.
Да, так, и нашли, перевели на русский язык, 10 миллиардов баксов.
Да.
Нашли на щелчок, не прибегая к каким-то даже, так сказать, сложностям. Угу. Вот они оказываются вот тут. А если щелкнуть два раза пальцем, может, 20 вывалится. Я вас уверен, что если поковыряться в процессе приватизации московской недвижимости, найдется и 100 миллиардов.
Нет, то есть это все показывает, что вот эта вот непрозрачность бюджета реально означает, что просто его серьезная львиная доля, она зарыта в совершенно других местах, и поэтому серьезно судить о том, с какими цифрами сводится бюджет на основании официальных данных каких-то, невозможно, потому что они всплывают совершенно неожиданно и только оценочно. Вот в качестве примера такого рода хочу привести довольно забавный случай. Недавно в московском «Комсомольце», я его читал в самолете, поэтому, так сказать, не думайте, я его не постоянный читатель, прошла такая статья.
Мы подумали, вот отчет ты такой умный.
Да. Пенсия в тумане. И речь идет о том, что действительно непонятно, кто и что, так сказать, получит на свою пенсию. Начинают тут винить очень многих, начиная от вложений в пенсионные фонды, которые не пойми как и куда ушли, и кончая тем, что у нас граждане не расположены заботиться о своей старости, с чего бы это? Видимо, они понимают, что именно так распоряжаются их пенсионные
фонды. Любой вопрос к пенсионному начальнику, как посчитать свою пенсию, начинается с фразы, которая известна всем. Пенсия делится на накопительную часть, какую-то там страховую, базовую. Дальше идет объем труда. Размером в вагон, из которых понять невозможно ничего.
Так вот, что любопытно, что эта статья в Московском комсомольце, надо сказать, достаточно большая, заканчивается довольно короткой ремаркой, что о последнем факторе рассказал директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. «Посмотрите на структуру дефицита пенсионного фонда», – сказал он, – «и вы увидите, что 70% – это выплаты не пенсионерам, а различным льготным категориям граждан. Но ведь это обязательство граждан, а не государства, а не пенсионного фонда. А если убрать эти статьи, да вернуть в пенсионный фонд деньги и бюджета, тогда и можно увидеть, есть у него дефицит или нет». Вот я что это хочу этим сказать? Смысл понятен, да? 70% выплат из пенсионного фонда – это выплаты тем же самым силовикам, тем же самым бывшим депутатам, которые установили себе пенсии, мама не горюй, тем же самым чиновникам, которые тоже установили себе такие же пенсионные оклады, которые ничего общего не имеют с какими-то средними.
И многое-многое другое, не относящееся к пенсиям вообще.
Многое-многое другое. Причем заметьте, что это составляет 70% выплат из фонда, когда вот эта вот сама категория облагодетельных, ну дай бог, составляет 10% населения. Дай бог. Да? Значит, то есть вы понимаете, да, вот пенсионный фонд, в который как бы все складываются, реально проживает вот эта вот группа людей. Но спрашивается, вот то, что нам посоветовал господин Алексашенко, посмотрите на структуру дефицита пенсионного фонда. Я хочу спросить его и всех нас, посмотрите где?
Ну, господин Александрович, это имеет доступ.
Нет, потому что вот, но в этом доступе его суть дела, понимаешь? То, что мы с вами, вот как бы не хотели, как бы не поднимали сейчас официальную статистику пенсионного фонда, вот взять и проверить, где это? Нигде вы это не найдете. Вроде бы это открытые данные, вроде бы в них ничего секретного нет.
И надо сказать спасибо Алексашенко, потому что он критически настроен к нынешним властям, он действительно прорвался в Московский комсомолец и высказал вот эту точку зрения и высветил проблему.
Ну, скажем так, это Московский комсомолец прорвался к нему, из его спросил, но, видимо, это не единственное, что он ему сказал, но это то, что
он сказал много больше. На господина Алексашенко он сказал, наверное, много вещей.
Но я просто...
Это они сошли скандально, мы опубликовали.
Естественно, это скандально, но есть еще более скандально то, что кроме откровений господина Алексашенко или еще кого-то, кто не пожелал откровенничать, да, никто бы об этом и не узнал. Вот дефицит пенсионного фонда вам на всех углах скажут. Это потому, что вы сами не заботитесь о своих пенсиях. Не складываете тугрики вон туда, вот на поле чудес в стране дураков. Понимаете, где оно должно вырасти к вашей пенсии, в золотое дерево. А мы же за это время его польем и вложим. Понимаете, вот не рассказывать вам эти сказки. Вот то, что сейчас с пенсионным фондом происходит, это один в один то, что происходит с бюджетом. То, что происходит с бюджетом по всем регионам, по всем субъектам Российской Федерации. И поэтому анализ этого бюджета, он, к сожалению, большому для нашего слушателя, не просто бесценный, он не может быть цельным. Того, чего мы добиваемся, это открытости бюджетного процесса, именно для того, чтобы иметь возможность его проанализировать. А вот как раз власти делают все возможное для того, чтобы этот процесс был закрытым, чтобы на любом с виду открытом источнике, типа сайта Министерства финансов, лежал ворох макулатуры, из которого вы ничего не могли бы понять, вместо внятных цифр бюджета и внятного понимания того, над кем, на что собираются деньги и куда они тратятся. Вот откуда берется понимание того, что это черный бюджет и серый бюджет, а то, что он непрозрачен и его невозможно проанализировать, это вот единственный вывод, который можно сделать. Причем у невозможности проанализировать есть свой интересант. Это правящая верхушка, потому что именно за счет этого она и питается.
У меня в виде реплики есть просьба к нашему активному, так сказать, слушателю Йоде, чтобы, может быть, он меня просветит. Меня это очень интересует. Вот если я вложу в год 12 тысяч рублей в пенсионный фонд, к чему меня регулярно призывают? Плакаты, телевизионные обращения. Я какую прибавку в пенсии получу потом, когда мне наступит 60 лет? Вот если господин Йода сумеет дать... А призывают регулярно.
Так, да, тебе еще 12 доставят, а тебе уже будет 24.
Ты 12 дашь, тебе 12 доставят, ну ты в шоколаде будешь. Вопрос. в месяц я буду... Вот у меня будет 24, да, там лежать, я каждый год буду откладывать. Сколько я получу денег вот в карман после этого? И как это соотносится с инфляцией, кстати, на секундочку? Чтобы как бы догадываться, это я просто строго в минус буду работать, или все-таки на уровне инфляции я подымусь? Вот. Да, кстати, я могу помереть раньше, и пропадут мои E12, 24 тысячи. Ну, все под Богом ходим. Так. Вот, в виде реплики у меня такой взаимный ответ. Он, наверное, пошлет нам на форум, и мы с удовольствием прочитаем его ответ.